На перерыве ко мне подошел человек и сказал, что хочется больше практики. Я еще раз хочу сказать, что до практики мы доплывем. Это первое. Второе, не совсем понятно отличие герменевтики и экзегетики. Это будет понятно. Сейчас мы термины определяем, но герменевтика, если так можно выразиться, это принципы. Экзегетика – это как принципами пользоваться. Например, принцип герменевтики – толковать в контексте. То есть в каком контексте это уже экзегетика помогает? Открываем, здесь есть целое предложение, прежде всего в предложении. Или просто в двух стихах рядом. Или, может быть, больше. То есть это уже некое искусство, как этот принцип применять. Не так важно, может быть, знать, можно экзегетику и герменевтику как-то вместе у себя в голове соединить, принципы и как их применять, чтобы находить верное значение. Вот и все. Поэтому за это сильно не переживай. И теперь мы переходим к глава номер 2. Лучше видно. И вот вы видите, да? Пирамида. Глава номер 2. Почему важен предмет герменевтики? Может показаться что-то немножко неуместно об этом говорить, но вы и так все пришли, значит, вы это цените. Но на самом деле ситуация, в которой мы находимся, вообще христианская, очень часто есть разные случаи, когда герменевтика не признается ценной, важной. Это как бы у нас должны быть простые истинные отношения с Богом. Что сейчас вот все какими-то такими словами, науками, все вот так вот. Дух дышит где хочет, оно вот нашло, ты открыл, ты откровение получил, ты счастливый, ты вдохновенный. А сейчас вся эта буква закона или там копание в буквах, оно убивает, оно не дает никакой жизни. Есть такие приблизительно представления, которые говорят, да не нужно это, не нужно вот это, ну, говорить о том, как толковать, да нужно открывать, читать и толковать, это же все понятно написано. Но это не совсем так, это может быть так кажется, есть какие-то переживания у людей, почему они к этому наклоняются. Но в Писании много говорится о том, что герменевтика это библейская. Ну-ка, помните, апостол Павел, нет, не Павел, один служитель пристал к колеснице, и там человек, там чернокожий ехал и читал, Филипп присоединился, да, и он читал Исаию, а он уже, разумеешь ли, что читаешь? Иисус говорит, исследуйте Писание. То есть о понимании, или в другом месте апостол Павел говорит, что вы не иное понимаете, как то, что я пишу. Это как бы по-разному как-то хотят это понять, но я вам говорю, вот то, что я вам пишу, вот это я имею в виду, вот это и понимаете. И вы понимаете, я простым языком вам пишу, вы можете это понять. Это буквальное значение, это не какое-то замысловатое послание, я говорю про одно, но имею в виду совсем все другое. Павел говорит, нет. То есть Писание наполнено и призывами исследовать Писание, и примерами этого, и какими-то комментариями, как его исследовать, как подходить к толкованию, как, например, Христа мы можем много увидеть. Как он подходил к Писанию? Как он его толковал? Брал ли он какой-нибудь пример и потом туда засовывал все, что ему хотелось в этот момент туда засунуть? Или он так не делал? И так далее. То есть выяснить важность этого предмета очень важно. И мы посмотрим на 4 причины, почему герменевтика важна. Это план главы. Первое, мы посмотрим на важность Слова Божьего, как такового. Второе, мы посмотрим на природу Слова Божьего. Как Слово Божье Богом дано нам, какое оно, и из этого мы увидим, что без верного подхода к толкованию слово может быть искажено очень сильно. Третье, мы посмотрим место герменевтики в пирамиде еще одно. Построение веры, как человек вообще строит мировоззрение библейское, как он формирует свою веру, как он формирует богословие, какое место герменевтика играет, если она искаженная, к какому же он богословию придет. И четвертое, мы посмотрим на важность именно верного толкования Писания, не искаженного, но верного. Некоторые моменты пересекаются здесь, я надеюсь, Бог даст мудрости пропустить то, что уже и так понятно. Надеюсь, что я смогу понимать, что вам понятно, что нет. И если что-то непонятно, можете задавать вопросы, вот как уже так наметилось. Библиология как-то так посерьезней, мне как-то вопросами вроде не прервешь. А это такой курс другой. Тут можно задавать. Следующий курс это будет теология, учение о Боге. Скорее всего, что я буду гореть сердцем и когда проповедовать о Боге или учить, и я, скорее всего, все буду дать, я договорю, а потом отвечать на вопрос. А сейчас хорошая возможность, можно перебивать. Нет, не руку поднять. Хорошо, первое, важность Слова Божьего как такового. Во-первых, важность умения верно толковать Слово Божье проистекает из невероятной важности самого Слова. Слово Божье в христианстве и вообще в мироздании в истории человечества и в истории служения и церкви занимает грандиозно, величественное, принципиально такое стержневое место. Это очень-очень-очень важно. Поэтому то, как мы относимся к слову, определяет практически все. Поэтому, когда я думал о курсе библиологии, который перед этим был, я для себя его назвал что-то такой революционно-реформаторский какой-то там курс. Потому что в Украине есть много-много проблем с этим. Очень много проблем. Люди буквально стонут, они хотят какую-то найти опору какую-то для себя. Причем они могут ясно и убежденно и твердо стоять. Куда они могут уверенно двигаться и идти, даже если какие-то плоды, может быть, какие-то трудности или еще что-то возникает, но есть такая уверенность. И так далее. То есть мы поэтому исследовали эту тему. Потому что слово очень важно. Откройте 2 Петра. Мое страстное желание, чтобы каждый принципиальный момент, который я буду говорить, чтобы он был очевиден из Писания. Я думаю, у меня не сильно это получается всегда. Я анализирую, как я что-то говорю, потом я думаю, вот здесь не очевидно было, вот здесь. Поэтому я вас призываю, старайтесь всегда думать. Какие-то основные принципиальные моменты я всегда хочу показать из Писания. Чтобы мы были убеждены, что это из Писания проистекает, а не из какой-то семинарии, например. Откроем 2 Петра. Я хочу показать вам, я хочу сделать небольшой обзор этого послания, всех трех глав, для того, чтобы показать, как Божье Слово абсолютно уникально говорит о самом себе, о роли Божьего Слова во всем христианстве. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Господа нашего. Это приветствие, в котором много разных истин. Первая идея, которую он начинает учить. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Очень похоже на послание Ефесянам, первую главу. Богатства, которые нам даны через познание Христа. Через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, которые записаны в Слове. Этой славой и благостью дарованы нам великие и драгоценные обетования. Вот отношение Петра к обетованиям Слова Божьего. Дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, родились свыше, через Божье Слово, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Слово же и удаляет нас в результате от этого. То вы, прилагая к сему все старание, тому, что вы получили во Христе, и как вы это получили через Слово, к этому приложите все старание, чтобы в этом расти. Покажите в вере вашей добродетель. Пусть Слово вас взращивает, и вот эта новая природа действует в вас. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия. То есть как рожденный свыше человек, вот спасение Христово, которое пришло через познание Евангелия, которое в Слове, оно завоевывает новые и новые участки его жизни и его характера. В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. 8 стих. Если это в вас есть и умножается, вы растете духовно, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Через это познание вы родились свыше через Слово, и в этом познании вы должны расти, и вы будете иметь успех, если вы растете, если вы меняетесь. А в ком нет всего, то говорит, я принял Христа, все остальное неважно, никаких перемен в жизни, никакого познания Христа, никакого возрастания в нем. В ком нет всего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Петр здесь говорит, вот слепцы, которые есть, которые забыли истины Евангелия, которые не изменяются, не возрастают. И исходя из этого, исходя из того, что вы получили, и из того, что вы можете быть слепцами, нерастущими, поэтому, братья, больше и больше старайтесь. Это призыв к труду, к старанию. Делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не припнете. Когда вы растетесь, ваши плоды очевидно говорят о вашем звании и избрании Христом. Вы спасенные дети Божьи. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вы уверены, как ученики, вы идете в небеса, не только веруя в Него, но и покоряясь и живя по Его Слову. Для того, Понимаете идею, да? Вот вы получили во Христе, как вы это получили? Растите в этом, приложите к этому все старание, чтобы вот это слово действующее, которое несет Евангелие, родившее вас свыше, оно изменило вас. Для того я никогда не перестану напоминать вам о том. Кто-то говорит, я буду вас учить об этом и учить. Я буду вам напоминать эти истины, потому что он видит, Петр, в этом большую силу. Он не просто им какое-то впечатление или ощущение хочет создать. Он не просто говорит, ну, если 5 исцелений в церкви будет, то будет наладиться. Он говорит, я буду напоминать вам это. Хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине. Видите, вокруг чего Петр говорит? Вы утверждены. Справедливым же почитаю, доколе нахожусь в этой телесной хранине, возбуждать вас напоминанием. Буду вам проповедовать слово и напоминать, и призывать, потому что слово все переворачивает. Зная, что скоро должен оставить хранину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне. Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия, после моей смерти, всегда приводили это на память, всегда вспоминали эту истину, всегда призывали друг друга об этой истине, потому что истина – это радикально необходимо для христианской жизни. Кто-то говорит, я скоро умру, но вот что я вам напоминаю эту истину и надеюсь, что вы будете продолжать ее проповедовать друг другу, потому что от этого все зависит. Ибо мы, он дальше разъясняет, почему так, почему он видит истину центральным. Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами его величия. Он говорит, то, что мы вам проповедовали, это не просто какая-то красивая философия, или наши обычаи, или то, как у нас принято, или просто какая-то интересная философия. Нет, то, что мы вам проповедовали, это было истиной. Это истинное слово Божье. Мы были очевидцами преображения Христа на горе преображения. Дальше он это показывает. Ибо он принял от Бога Отца честь и славу, когда от великолепной славы принесся к нему такой глаз. «Сей есть Сын мой возлюбленный, которому мое благоволение». Петр говорит, я не устаю вам это напоминать, я вам это проповедовал и умру, а вы друг другу проповедуете это, потому что это истинная правда, и от этого зависит жизнь. Чтобы мы действительно укреплялись, старались и возрастали в нем, и имели бы тогда успешную жизнь, не остались бы без успеха, и без плода не остались бы. И тогда вход в небеса у нас торжественный и уверенный, а не такой вороватый, застенчивый, неудобный, с чувством вины Господь непонятно что прожил свою жизнь. Ну, я вроде старался, но силы не было, я не изменялся и не рос. Потому что слово не работало. Поэтому Петр это слово проповедует, чтобы оно работало. И этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. И при том, несмотря на этот опыт, мы имеем вернейшее, то есть греческого, точнее, более верное пророческое слово. Более верное, чем что? Более верное, чем тот наш апостольский опыт, когда мы были на горе Преображения. Он говорит, мы это видели, это реально, мы проповедовали вам не хитросплетенным басням последуя, но вот это реальность, но он говорит, но при всем при этом мы имеем более верное пророческое слово, записанное Божье слово. Он говорит, это более надежное, это более эффективное. Мы не хотим, чтобы вы зависели от нашего опыта апостольского или от чего-либо другого опыта, но вы должны зависеть от слова и быть покорены ему. И при том мы имеем более верное пророческое слово. И дальше он говорит, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Вы его цените, что вы им дорожите, что вы преданы ему. Как вы к нему обращаетесь? Как к светильнику, сияющему в темном месте, где тьма глаз выколет. И только один светильник указывает путь. Только один светильник показывает правду. Только один светильник дает надежду на выживание в этой тьме. В кромешной тьме, в безысходности, вот он светит, и он дает путь. Он дает уверенность, куда идти, он дает ясность, куда идти, он дает убежденность выбирать этот путь. Вы обращаетесь к слову как к светильнику, сияющему в тьме. Не как одному из многих светильников, такому красненькому мне нравится, или такой зелененький, такой мигающий, ну хотя есть другие, как единственному светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, он будет сиять, и не взойдет утренняя звезда в сердцах вас. Доколе Христос, как я понимаю, не придет на эту землю. Мы должны жить словом, оно должно нами руководить. И Павел Петр говорит, я вам это напоминаю, я вам это проповедую, потому что вот такой опыт, но более еще слово его, такое драгоценное, и нужно его проповедовать. Дальше он говорит, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании или какого-то места в Писании нельзя разрешить самому собой, самому истолковать верно. Поэтому атеисты знают все, но не понимают истинного смысла. Не могут подчиниться этому смыслу, не могут его применить. Много знаний и совсем другая жизнь. Он говорит, мы знаем, что это слово богодухновенное, он здесь подразумевает. Оно не просто человеческие какие-то принципы, не просто книжка разных мудростей. Это слово, которое нельзя просто так к нему относиться, как к небожественному. Нужно зависеть от Бога, чтобы его понять. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Оно не было написано, что кому-то взрело в голову. Оно обладает божественным авторитетом. Это поистине Слово Божие. И все человеческие труды меркнут по сравнению с Божьим Словом. Рядом ничего не, они никакой силы не имеют. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой. Но изрекали его святые Божьи человеки. Как? Будучи движимы Духом Святым. Дух Святой создавал Писание, Он решил это, каждую йоту, каждую черту Он запланировал и сделал чудо богодухновения через автора человечества. И поэтому все Писание непогрешимо, безошибочно, каждая йота, каждая черта от Господа, небо и земля разрушатся и придут, и Иисус говорит, а слова мои не придут, не изменятся, не потеряют свое значение. И дальше Он говорит, однако, ну, я добавляю однако, он продолжает. Были и лжепророки в народе, те, которые ложь проповедовали, не слово Божие, извращенное, может быть, слово, искаженное толкование слова. Или вообще не слово, а свой опыт, свои сны, свои переживания, свои какие-то там искания, откровения, свои книги, свои философии, свои супер какие-то новомодные толкования или новые подходы к слову. Были лжепророки в народе, так и у вас будут лжеучители. Они будут. У вас. Это не где-то там в Америке мормоны или где-то там они живут. Но это те, которые могут даже среди вас появляться. Которые введут пагубные ереси. Ереси, искажения истины Божьей. Которые пагуба – это разрушение. Они будут разрушительны для людей. И отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И, о ужас, многие последуют их разврату. И через них путь истины будет в поношении. Смотрите, как Петр характеризует христианскую жизнь. Это путь истины. Это когда истина ведет нас и указывает нам путь. Это когда христиане ориентированы на истину. Истина играет центральное, важнейшее значение. И из-за того, что они ведут пагубные ереси, из-за того, что они искажат слово, и по такие последствия придут, из-за этого люди будут смотреть на весь путь истины, и он будет в поношении из-за таких плодов. И какие-то христиане, какие-то люди последуют за ними, потому что они не были утверждены, потому что они не понимали точно Писание, не были убеждены в верном понимании Писания, и поэтому они поддались. Почему приходят разные заблуждения в христианство, бывает, и они захватывают очень многих людей. Неверное понимание языков, неверное понимание разных даров, пророчеств или еще чего-то приходит, и очень многих людей захватывающих легко. Потому что у них перед этим не было ясных библейских убеждений. Почему, как я приводил с этой конференции, молодые люди имеют какие-то убеждения, а когда они влюбляются в кого-то, все их стандарты рушатся? Потому что они не имеют твердой, ясной убежденности в Писании. Они не видят, что то, что они знают, это не просто культура, а это Писание ярко об этом проповедует и заявляет, это единственный путь. Хотя и в таком случае можно им не покоряться, конечно. Но прежде всего, люди, которые не имеют этого, легко поддаются на всякие ветры учения. Послание Ефесянам как раз говорится, чтобы служители служили, созидали на дело служения, чтобы они не были ветром колеблемые, легко увлекаемые всяким ветром учения, какими-то новыми идеями, которые искусно преподносятся. Это не глупости какие-то тупые. Это искусно преподносится человек, обиженный на каких-то там людей. Очень легко может перепрыгнуть в какую-то философию, в какое-то там богословие ложное, чтобы как-то защитить свое сердце, от боли может во многие всякие штуки поверить. Сатана в ереси преподносит не тупо, а чтобы наше сердце, где-то плотское, или где-то ищущее чего-то, или где-то раненое, оно захотело туда идти. Смотрите дальше, о этих людях говорится. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, которые очень приятные, которые очень логичные могут казаться. Они могут выглядеть очень такими авторитетными или такими какими-то. Суд им, этим людям, давно готов, и погибель их не дремлет. Бог накажет их за извращение слова. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, если не пощадил первого мира, в восьми душах сохранил семейство Ноя, и характеристика его, смотрите, проповедника правды. В Ветхом Завете мы не сильно видим, чтобы он много там упоминается, но он много лет, пока строил ковчег, он проповедовал истину людям. Да и до этого проповедовал. Проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивый. И если города, Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. Кто эти нечестивцы? Лжеучители, люди, которые извращают Писание. Люди, которые не стоят твердо в Писании и влияют на других скверно. А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, он избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Здесь говорится, придут и лжепророки, они будут наказаны, по примеру, уже наказаны, а своих Бог сохранит. Своим Бог даст светильник, сияющий во тьме, который их поведет, который даст им твердости, которые корни этих праведников будут внутрь этого слова откровения. Они не будут ветром колеблемы, они будут стойкие. Более того, они будут сильные и даже противящихся истине обличать. Они будут способными отстаивать истину. Бог сохранит их своим словом. Бог сохранит их своей благодатью, которую он направляет к ним. А наипаче тех, которые идут вслед, это плохих он наказывает, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся засловить выше. Здесь можно много говорить о признаках людей, которые отходят от истины. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Очень часто люди, которые отходят от истины, начинают многих критиковать, надмиваться над ними, строить что-то на конфликтах, на этом пытаться согреть или собрать какую-то аудиторию вокруг себя. Они как бессловесные животные, вводимые природой, рожденные на уловление и истребление. Злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребят. Тоже характеристика. Они бессловесные, как бессловесные животные, вводимые просто природой, то есть своими желаниями и похотями. Это то, что их швыряет из одной стороны в другую. Они злословят то, что не понимают. У них нет ясного и верного понимания каких-то вещей. И они против этого восстают от боли, от обиды, от желания собрать вокруг себя каких-то поклонников своих. И они в этом растлении истребятся. Их будущее понятно. Какие-то служения по такому принципу организованные разрушаются. И их немало. Какие-то евангелизации, какие-то разные служения. Я мог бы много-много примеров приводить. Когда есть такой характер, когда слово где-то потеряно, когда оно где-то далеко, когда оно не правит, когда оно не руководит, такие люди созидают то, что разрушит, то, что принесет пагубу и урон. Это могут быть какие-то душепопечители, которые вроде бы хорошее дело делают, но сами не покоряются истине. И пусть они знают всю систему верно, они не могут быть хорошими душепопечителями людей. И даже то, что они построят, и, кажется, поаплодируют сами себе, или эти люди им поаплодируют, как им повезло, и как им там помогло это все, и это разрушится. И последнее может быть хуже, чем первое состояние. Когда есть такая характеристика ухода от слова и наполнение какими-то психологическими трюками, фишками, или просто человек не обладает сам преклонением перед словом, и его служение не является экспозицией, когда он показывает Господа, который говорит через свое слово этому человеку ясно и руководит этого человека. А человек становится на место этого слова или на место Господа и сам руководит психологией или каким-то своим опытом или еще чем-то, или своим шармом, или своей харизмой в евангелизме, своим воздействием эмоциональным, хочет привести людей то ли к покаянию, то ли к возрастанию, через давление эмоциональное и такое нагнетание, результат такого служения будет разрушен. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Неистинные обманами. Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, неутвержденные в истине и в преклонении перед великим Богом. Они прельщают их, они сулят им то, что плоть или какие-то слабости людей отзывают на это. Сердце их приучено к любостяжанию, они хотят получить то, что хотят. Они делают это с мирскими мотивами, и они мотивируют других мирскими мотивами. Они мотивируют тем, что любой неверующий хочет. это сыны проклятия, оставив прямой путь. Это не путь блуждания, это не запутанный путь, это не путь какой-то навманя куда-то, когда там ощупью ты проверяешь этот путь. Это путь прямой, он ясный, он изложен в Писании. Они заблудились. Идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил ему мзду неправедную, история из Ветхого Завета. Но был облечен в своем беззаконии, бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Он был пророком, и так заблудился, и отошел от преклонения перед Богом, и от того, чтобы покоряться истине и истину проповедовать, чего бы ни стоило. Эти люди — это безводные источники, которые сулят вроде бы напоить человека, а у них нет воды. Облака и мглы, гонимые бурей, они просто мчатся, у них нет никакого основания, у них просто есть своя похоть. Им приготовлен враг, мрак вечной тьмы. Кто это? Это уже учители. Это люди, которые отступили от истины. Это люди, которые пропагандируют что угодно, как бы величественно и прекрасно это ни было, но не доносят Слово Божие людей. Не этим занимаются, как апостол Петр в первой главе этим занимался, это напоминал, к этому призывал делать, когда он умрет, и дал этому основание. Он сказал, то, что мы проповедовали, это истина, и с другой стороны, вы слово имеете более верное, и это светильник. А потом он в этой главе рассказывает, хотя, однако, будут такие люди, которые будут далеки от истины, которые не будут ей посвящены, они будут слабыми, они не будут в ней утверждены, у них будет много хороших знаний, но у них не будет глубокой веры в эти знания, подчинения этим знаниям. Они не будут убежденными. И поэтому они будут как вот эти бури, гонимые мглы и облака, которые что-то дуют, и это на них уже влияет. Они не могут стоять твердо и ясно знать свой путь. Ибо произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Видите характеристики такие. Надутое пустословие, там нет истины, там нет силы, и они других увлекают туда же, которые только-только отстали от заблуждений. Вот отклонение от истины. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них, в сквернах и грехе, и побеждаются ими, то последнее состояние бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Возвратиться назад от чего? От заповеди Божьей, святой, которая им передана, библейское учение. Вот откуда они ушли, вот почему уже учители, вот почему такие последствия, вот почему ужасающее влияние, вот почему они на таких вещах строят, на плотских похотях, увлекая людей тем, на что и любые атеисты побегут глазеть или как-то к этому присоединяться. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Если он был свиньей, даже помыли, она все равно пойдет по своей природе. Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминанием истины. По тексту я некоторые слова добавляю, чтобы было ясно, о чем речь идет. Возбуждаю ваш чистый смысл, ваше ясное, четкое, чистое понимание. Не запутанность какая-то, не ощущение, не руководство какими-то там совпадениями, которые называются чудесами, или ощущениями, или личными мыслями, или мыслями от сатаны, когда люди называют это там Божьим словом. Я возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы точно приходили к ясной убежденности, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками. Видите, как Павел в первой главе говорит о своем служении слова. Во второй главе он говорит, что происходит, когда люди отходят от слова, и говорит, это будет среди вас. И поэтому в первую очередь он призывает расти, чтобы быть звание было твердым и призванием. И как расти, рассказывает, обращаясь к слову. И здесь он опять говорит, вот как я служу, вот к чему призываю. Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, вам. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели. Он опять возвращается к людям, которые будут отходить от преклонения перед Богом и от истины, поступающие по собственным своим похотям, а не по руководству Божьего Слова, и говорящие, где обетование пришествия Его? Да ну, Библия что-то не то говорит, оно не срабатывает, это тут противоречие. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается то же самое, ничего не меняется, никакие обетования не сбываются, Слово Божие неверно, на это нельзя положиться. Нет, есть, конечно, некоторые вещи верные, но уж не нужно все за чистую монету принимать. Христос, конечно, удивил учеников, когда ходил по воде, но там была, наверное, коса, это не было такое чудо, не нужно так буквально воспринимать. Конечно, Моисей, наверное, был, но эти послания совсем не Моисея, потому что тогда не было письменности, очень многие ученые совсем 100 лет назад кричали вовсю об этом. А потом археологи нашли, что была письменность за много лет до Христа, то есть до Мессии, до Моисея. А, ну значит, Моисей. То есть они опираются не на слово, не на авторитет слова, а опираются на свои исследования, на свои изыскания, на свои мнения. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся такие наглые ругатели, поступающие по собственным похотям, и говорящие, где обетование пришествия, почему отцы умирают, до сих пор ничего не меняется. Пятый. Думающие так не знают. Вот в чем суть. Кто так думает, он просто не знает. Или чуть раньше там было написано, они не понимают то, о чем говорят. Они не понимают того, что утверждают. И это характеристика. У них нет знания Слова Божьего. У них нет убежденности в Словом Божьем. Когда этого нет, поэтому они могут анализировать ситуацию. Ну почему Христос до сих пор не пришел? Почему люди умирают? Почему не было еще там второго воскресения? Наверное, я это так истолкую. А может быть вот так, а еще вот так. А еще, наверное, вот церковь может быть такая-такая, а вот это служение такое-такое, а этот отрывок можно так и вот так понять. Правдоподобно, неплохо, нравится людям, все замечательно. Люди приходят к этим всем вещам, потому что они не знают Писания. Они не знают истины. Они знают ее слишком поверхностно, слишком в общем. И поэтому их жизнь не может быть направляться словом. И поэтому огромные проблемы. Думающие так, то есть падшие в такие заблуждения, просто не знают, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водой. Как Петр акцентирует знание истины, акцентирует на Слове Божьем, что от него все началось, и им все движется, по сути, Бог через этот метод действует. Потому что тогдашний мир погиб, быв потоплен водой, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом Божиим, которое и нам открыто в Писании, такое же властное и мощное, они сберегаются огню на день суда и погибели нечестивого человека. То, конечно же, из Писания мы можем знать, может быть, убежденными, но они это не знают. Они имеют такое отношение к Писанию неверное. Может быть, они и читают, и трактуют неверно. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленных, что у Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Это ясно, это Писание об этом много говорит. Не медлит Господь исполнением обетования, то есть своего слова. Как некоторые почитают, то медление, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать, как вор ночью. И тогда небеса с шумом придут, разрушатся, и стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по своим ощущениям, по своему опыту, по своим предположениям, нет, по обетованию Его, которое в Слове мы имеем, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Растите, развивайтесь, будьте верными, если такое ожидает, какие вы должны быть примерны в святой жизни и благочестии, какое старание вы должны прилагать, чтобы показать вере благочестие, благочестие, рассудительность и тому подобное. К этому должно быть серьезное отношение, если это все правда, если это все истина, если слово так проповедует, а оно обладает мощью, то тогда это должно влиять на нас и праведность. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости Божьей, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное. Петр говорит, читаю и самому трудно понять, и самому трудно истолковать, что значит. Нужно прилагать старание, нужно прилагать здравый смысл и мудрость, чтобы понять, что заложено в этих посланиях. Мне и самому трудно, хоть я и апостол. В этих посланиях есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, извращают, как и прочие писания. Смотрите еще раз. Он говорит, что послание Павла неудобовразумительное. Нельзя так прочитать, открыть и быстро пробежать все. А, все понятно, все очень просто. Да, есть очень простые вещи. очень простые фразы, которые может понять ребенок или старушка какая-нибудь без образования или еще кто-нибудь. Конечно, Писание ясно и много-много стихотворений. Но он говорит, Павел пишет, там есть нечто неудобовразумительное. Поэтому нужно приложить старания, чтобы это понять. Но кто так не делает, это кто? Невежды. Люди, которые примитивно, просто невежественно, неразумно и немудро воспринимают это. Руководствуются какой-то хитрой, классной идеей, неверным толкованием. Там дух дышит где хочет, или там мы имеем, не имеем нужды, чтобы кто учил нас, но сами все понимаем. Эти отрывки можно неверно понимать, невежественно. И из-за этого эти люди подходят к Писанию, и они извращают Писание. Или другой термин здесь употреблен – неутвержденные. Знают, но у них нет твердости, у них нет убежденности, они не стоят твердо в том, как подходить к Писанию, в том, как анализировать Писание, в том, что значит Писание. И как результат, они к собственной своей погибели превращают, извращают, как и прочие Писания, не только Павла Писания. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, о том, как вы спасены, о том, какую роль играет Слово, о том, как вы должны возрастать в праведности, о том, какое старание вы должны прилагать, о том, каким методом вы должны возрастать, и о том, что происходит с теми, которые не прилагают старания, невежды, неутвержденные, они извращающие Писание, исходящие от него. Вот вы все это услышали. Вы, будучи предварены, предупреждены о всем, берегите, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. Берегитесь, это может произойти. Как вам не увлечься? Только знание, твердое знание истины уберегает нас. Оно свет для нас. Правильно понята истина, убежденность, что мы правильно его поняли, что мы его не исказили, субъективно не потянули, куда захотели, не вложили свой смысл. Но ясная убежденность – это то, что вас сохранит. И вы не увлечетесь заблуждением беззаконников. И в результате, чтобы вам не отпасть от своего утверждения, от вашей веры в истину, от вашей твердости. Сегодня мы можем много видеть, как люди. Буквально недавно один пастор пришел в церковь и сказал, я больше не верю в Бога, оставил церковь. Это был шок для людей. И это нормальный человек был. Сколько я слышу людей, которые, находясь в протестантской церкви, ценя слово, и потом проходит какое-то время, и они уходят в православную церковь просто потому, что там огонь сходит в Иерусалиме. Или просто потому, что там он что-то чувствует, когда заходит в собор. Или еще по каким-то абстрактным причинам. И это показывает мне, что человек, хоть и 10 лет был в церкви, он так и не был утвержден. Он так и не стоял твердо в истине. И поэтому Петр обращается к нам и говорит, берегитесь, это происходит. Чтобы вам не уйти от истины, от вашего утверждения. Но наоборот, возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Сделали обзор этого послания, и, конечно, есть много-много отрывков подобных, которые учат о том, насколько драгоценно слово, насколько оно должно играть ключевую роль в духовной жизни, в служении и во всем христианстве, и в церкви, и везде. Слово Божье обладает столь радикальной важностью для всего христианства. Но чтобы слово имело такое воздействие на отдельных людей или на всю церковь, или на какое-то служение, оно должно быть верно истолковано. Слово Божье – это не просто слова, которые здесь записаны, не просто книжка, но это смысл, который здесь заложен. Именно этот смысл, именно Божьи идеи обладают такой мощью и силой. Иначе мы не можем соприкоснуться с Словом Божьим, если верно его не толкуем. А соприкасаемся с ересью, которая имеет авторитет, на наш взгляд, истинного Слова Божьего. Мы начинаем верить в ересь, мы думаем, что это в Библии так написано. Последствия такого заблуждения невозможно переоценить, они ужасны. Более глубоко на эту тему, вообще о важности слова, вы можете изучить, если кто не вникал в библиологию, во-первых, вникните в нее, или там, может быть, есть диск «Затерявшаяся книга Бога». Там проповеди мои, которые посвящены тому, насколько драгоценно слово. Когда мы понимаем, насколько драгоценно слово, и мы видим, что слово нужно правильно понимать даже из этого послания, это показывает нам, насколько важен предмет герменевтики. Стоит об этом подумать, стоит разобраться, как же верно подходить к толкованию. Второй момент. Вторая причина, почему важна герменевтика, это природа Слова Божьего. То есть как Слово Божье создано, как оно устроено, это проповедует нам, это кричит нам о важности герменевтики, о важности толкования. Вторая причина, по которой мы признаем высокую важность герменевтики, заключается в самой природе Слова Божьего. Обычно мы понимаем то, что слышим или читаем вот, в повседневной жизни, естественным образом, как бы спонтанно. Правила, по которым мы толкуем сообщение, то, что мы слышим или читаем, действуют как бы автоматически и неосознанно. Мы не применяем какие-то правила там, толкования, когда друг с другом разговариваем. Когда что-либо препятствует естественному пониманию значения, мы начинаем обращать больше внимания на те процессы, которые происходят при понимании. Ну, например, при переводе с одного языка на другой. Если переводчик слушает, и то, как он это понял, абсолютно не вяжется с идеей, которую здесь несет этот человек с другого языка. Или это еще может быть как-то очень вообще странно или глупо звучит. Он обычно переспрашивает, правильно ли я понял. Он начинает прояснять значение того, что он услышал. Что-то ему намекнуло, что он неправильно это понял. Или другой пример. Когда мы друг с другом разговариваем, говорим, спокойно друг друга понимаем, ненапряженно там применяем какую-то герменевтику к общению. Естественно понимаем. Но потом вдруг мы видим, что мы вроде как о разных вещах разговариваем. И мы, может, не совсем осознанно, но применяем какой-то метод для того, чтобы лучше друг друга понять. Мы задаем какой-то вопрос. Можешь это с другой стороны объяснить? Я тебя понял вот так, это правильно или нет? Что из того, что я понял, не совсем верно я понял? Что ты подразумеваешь под этим термином? Что ты имел в виду, когда сказал эту фразу? Мы начинаем прояснять, то есть как-то неудобно вразумительно было, нам не было удобно это понять, и мы проясняем, что подразумевалось под этим. То есть это естественное общение, мы так живем, с детства впитываем это. В сущности, герменевтика – это, ну, такое слово, кодификация процесса. То есть мы раскодируем что-то, чтобы правильно это понимать. Процессов, которые мы обычно используем неосознанно при понимании значения сообщения. Чем больше возникает препятствий для спонтанного понимания, тем больше проявляется потребность в герменевтике. Даже иностранный язык, когда мы учим, это тоже некая герменевтика. Ты стоишь, слушаешь человека, он говорит какую-то абракадабру. Ты понимаешь, что-то нужно постараться его понять. Ты изучаешь другие слова, как они там в грамматике того языка составляются. Это совсем не так, как в твоем языке. И после этого, применяя эти это понимание этих принципов, ты слушаешь, и для тебя это абракадабра приобретает уже смысл. И ты этот смысл понимаешь. И потом, если ты переводишь, то ты переводишь его уже в другой грамматике. Например, русского или украинского языка. Если это, например, английский язык, он очень технический. У него там слова идут в определенном порядке всегда в предложении. На русском языке можно очень по-разному это сказать. Человек слушает, понимает значение того, что сказано. Он не переводит буквально каждое слово. Там, например, «I am Коля». Мы не говорим, не переводим «Я есть Коля». «Она есть моя жена». Кого есть? То есть мы говорим по-другому. «Это моя жена», «Меня зовут Коля», «Это моя жена». То есть мы говорим уже другими словами, другими терминами, для того, чтобы это было понято в нашей среде. И это тоже своего рода, ну, как герменевтика, то есть способность толковать. Мы можем еще это назвать простым здравым смыслом. Мне это очень нравится. Верный метод толкования Писания – это простой здравый смысл, который продиктован духом Писания, как Писание самоустроено. Мы можем назвать это простым здравым смыслом, который мы употребляем в общении. И это можно увидеть из того, как мы понимаем письмо или документы. Я сейчас приведу этот пример еще. Смотрите, если вам какой-то друг купил билет на вокзале, вы попросили, он приводит вам и дает его. Вы берете билет и начинаете читать. Поезд отправляется с какого-то пути. А, это, наверное, облака будут лететь на север. Так, дальше что здесь? И там, я не знаю, Укрзалезница, что-то такое. Ага, это, наверное, в смысле вот как-то Украина. И как-то вот железо, залеза, якость. Это, наверное, на метро мне нужно ехать, значит. Это, наверное, самый железный транспорт. То есть вы так не толкуете, да? Вы употребляете обычный здравый смысл, чтобы понимать значение слов. И если что-то вам непонятно, вы можете переспросить, уточнить и тому подобное. То есть это здравый смысл, и должен применим быть в Писании. Вопрос такой, если герменевтика – часть экзегетики, то есть экзегетика берет герменевтические принципы, работает с ними и приходит к пониманию. То есть есть ли что-то там в экзегетике, кроме герменевтики? По сути, нет, но экзегетика для того, чтобы применять эти принципы. То есть это, скажем, это, если еще по-другому сказать, что экзегетика – это мудрость, как применять эти принципы. Вот в этом суть. В одном отрывке мы, и это, конечно, мудрость мы приобретаем, во-первых, знания какие-то экзегетические, а во-вторых, просто работая с Писанием много. То есть в каком-то отрывке мы понимаем, что достаточно, чтобы верно истолковать, прочитать только стих выше. Или прямо этот стих. А в некотором отрывке мы должны понять, что нужно прочитать намного больше, чтобы был понятен смысл, правильно понят смысл этого отрывка. Иногда нужно прочитать даже больше, чем главу, чтобы понять стих значение отдельного стиха. Иногда нужно прочитать, и вот эта мудрость, как бы, она составляет экзегетику. То есть там есть какие-то принципы, но еще есть определенный, это как искусство, это определенный навык. Когда ты работаешь с текстом, ты больше и больше можешь понимать, как верно толковать. Например, вначале, когда человек первый раз пользуется, ну, открывает Писание, да, он может не понимать. Потом он понимает какие-то принципы, он начинает их применять для того, чтобы верно истолковать отрывок, ну, предположим, он тратит час времени исследования, а может быть, несколько дней иногда. Но когда у него накапливается опыт и знания, он намного быстрее это может сделать. Он намного быстрее может, ну, понимать какие-то вещи, как толковать. Поэтому вот экзегетика – это как бы вот такая мудрость. Природа Слова Божьего. Сейчас немножко мы поговорили о... Вообще, что такое герменевтика, еще немножко рассмотрели. Ну вот сейчас непосредственно о природе Слова. Когда мы толкуем Писание, на пути вот такого спонтанного, естественного понимания исходного значения, общения, которое записано в тексте, встречается множество препятствий, которые относятся именно к природе записанного Слова Божьего. Например, смотрите, какой природой обладает письмо, которое вам присылают сегодня, ваш друг, с которым вы сегодня целый день провели, обсудили тему очень, а потом он в конце присылает письмо. Вы, естественно, его понимаете, знакомые термины, они прояснены, вы это говорили, вы понимаете, как в вашем языке это применимо, и поэтому очень быстрое понимание есть. Хотя и в этом случае мы бывает друг друга неправильно понимаем. Слово Божье не такое, оно не написано лично мне, оно не написано сегодня кем-то из моей культуры. Оно не написано в таком стиле, как, там, например, дорогой там, Саша, сделай там, ну, там, не знаю, вот эту работу в такой-то комнате, вот в такое-то время. Оно как бы не адресуется конкретному человеку этому, нам, как читателям. Адресуется не нам. Например, апостол, например, псалом Давида для воспевания в храме, с такими-то инструментами, в какой-то период времени был написан. Какая-то ситуация, особенно исходя из этой ситуации, именно эти истины Давид записал, и их пели, народ должен был их петь в храме. И это много чего, это не я, это не ко мне написано. То есть есть некая пропасть между Словом Божьим и мной сегодня. Эта пропасть состоит из некоторых моментов. Во-первых, существует пропасть во времени, отделяющая нас от авторов оригинального текста и его первоначальных читателей, кому было написано, кто читал. Например, отвращение от Ионы от ниневитян, например, становится более понятным, когда мы имеем представление о крайней жестокости и греховности жителей Ниневии. Мы уже лучше понимаем, какие факторы влияли на Иону, хотя они его не оправдывают, но влияли. То есть есть разрыв во времени. Или, например, я приводил на перерыве пример, когда мы читаем книги царств в Ветхом Завете. После такого царя был такой, там описывается цари иудейские и израильские. Потом мы сразу за ними читаем какие книги. Паралипоменон там дальше будет книги. Первая и вторая. И там опущены многие цари, и даже те, которые описаны там какие-то обстоятельства, здесь не описаны, а какие-то другие приведены. Я говорю, о, видишь, противоречие, там вот так сказано, там так. С другой стороны, задаемся вопросом, зачем одинаковые книги писать практически? То есть повторение мать учения, то есть какой в этом смысл? Почему здесь это написано, а тут этого нет? Но когда мы узнаем, вот мы отделенные со временем, когда мы узнаем, что царство, книги царств были написаны Израилю до пленения, а Паралипоменон был написан, когда они уже из пленения вернулись, то мы понимаем разные задачи этих книг. Мы понимаем, что царство разъясняли разные моменты, показывали какую-то историю, конечно, там, ну, назидание определенное, все. Когда, ну, но все-таки народ не послушался, уведен в пленение, потом Бог их вернул. И он дает им эти две книги Паралипоменон, разъясняя, что было до этого, почему они были в плену. чем им конкретно нужно исправиться, к каким-то некоторым основным принципам все сводится. Исходя из того, в какое время это было написано, мы лучше понимаем, что это значило для них. Но опять-таки, там есть какое-то повеление, и повелел там какой-то человек кому-то что-то сделать. Это ко мне относится? Не совсем, я отделен во времени. А может быть, как-то относится, это нужно понять. Препятствие, вот эта пропасть времени. Во-вторых, существует культурная пропасть, разделяющая древних евреев и нашу современную цивилизацию. В одной культуре знак вот так головой помахать значит одно, в другой другое. У нас это нет, в какой-то культуре это да. И поэтому мы можем очень сильно не понимать. В одной культуре, когда водитель едет и там он случайно кого-то подрезал, он потом включает вот эти, как это называется, аварийные огни. Что это значит у нас? Извинился, я не помню, какой это или в Европейской, или в Америке, это значит, типа, я тебе сделал. То есть, и это вызывает, то есть ты его унижаешь, ты там, типа, вообще отстал, я тебя круто подрезал. То есть это разная культура, разное значение за словами, и поэтому мы можем очень сильно не понимать вообще значение, о чем идет речь. Третье препятствие для спонтанного понимания библейского текста – это языковая пропасть. Библия написана на еврейском, причем есть древний еврейский язык и менее древний еврейский язык в Ветхом Завете, на арамейском и на греческом языках, которые имеют совершенно другие структуры, идиоматику, другую структуру грамматики и вообще вот, построения по сравнению с нашим языком. Представьте себе, как бы исказило значение фразы, содержащей выражение «сесть в лужу», если перевести на, другую, ну, на другой язык. Кто-то говорит, мы здесь с вами все, как опоздали на поезд, сели в лужу. Кто-то переведет, да? Кто-то подумает, псих какой-то, какая лужа, о чем идет речь? Или водить за нос. Хватит меня водить за нос. Там, он меня целый день водил за нос. Ничего себе, какие у вас там ситуации. Понятно, да? То есть другой язык, другая структура, другая культура – это то, что пропасть между нами и авторами Писания, и те, кто первые были получатели Писания. То же самое может случиться при переводе с других языков, если читатель не знает, что такие выражения, например, как «Бог ожесточил сердце фараона», вот такая фраза может содержать в себе еврейскую идиому, то есть образный язык, образное выражение. Если этого не понимать, и перевести на русский язык это буквально, могут изменить, это может изменить вообще оригинальное значение этой фразы. Есть пропасть. Четвертое серьезное препятствие – это мировоззренческая пропасть. Менталитет, вообще мировоззрение, понимание вообще мира, себя и тому подобное. Взгляды на жизнь, на быт, на природу, вселенной в одной культуре отличаются от взглядов в других культурах. Чтобы верно передать послание из одной культуры в другую, переводчик или читатель должен быть знаком со сходством и различием мировоззрения. Смотрите, таким образом герменевтика необходима ввиду существования исторической, культурной, языковой и мировоззренческой пропасти, которые препятствуют спонтанному, точному пониманию Божьего Слова. То есть герменевтика – это мост, пролегающий между ситуацией, в которой находится слово там, и ситуацией, в которой находится читатель и слушатель сегодня. Поэтому ему нужно преодолеть мудро эту пропасть, и потом перенести по этому мосту это послание сюда, чтобы оно прозвучало так, как должно сегодня прозвучать. Еще вот здесь одну фразу почитаю. Люди одной культуры, возраста и географического месторасположения понимают друг друга сравнительно несложно. Принципы смысла и истолкования закладываются с детства при первых попытках говорить. К тому времени, когда ребенок становится взрослым, принципы интерпретации становятся для человека, это истолкование, настолько привычными, что он не замечает их, не осознает их. Но когда толкователь разделен культурно, географически и исторически от писателя, которого он пытается истолковать, толкование становится куда более сложным. Чем больше исторические, культурные, географические различия, тем более трудным становится истолкование. И читая Библию, мы сталкиваемся с огромным количеством того, что отличает нас от нашего времени. Таким образом, вывод, вот еще почему важна герменевтика. Сама природа, то, как написано слово, оно не написано сегодня, непосредственно нам, написано не нам, в какой-то определенной ситуации, определенная культура. И поэтому нам нужно немножко порассуждать, чтобы понять, что это значило тогда и как это сегодня применимо. Боговдохновенным является только оригинал. Слово Божие говорит о самом себе, что оно боговдохновенное. И оно говорит о самом себе в оригинале. Нигде не говорится, что боговдохновенный перевод. Я могу успокоить вас, переводы очень хорошо сделаны. Многие. Например, синодальный перевод Нового Завета, например, Кассиановский перевод. Очень-очень хороший перевод. Сегодня есть масса всяких программ, которые помогают достаточно много тонкостей увидеть. Конечно, если есть хорошее знание греческого языка или еврейского, это очень может помочь. Но это не является, скажем, абсолютно необходимым, потому что Слово Божье обладает такой характеристикой, как ясность. Его можно понимать точно, и оно написано так, что его и старый млад может понять. Основные концепции спасения очень ясно написаны. Иисус Христос учил много в притчах, чтобы было понятно то, что он несет. На очень-очень простом примере он доносил до людей. Сегодня для нас это уже непростые примеры. Например, вышел сеятель сеять, многие из нас не знают, как зерно выглядит. Ну, или, наверное, в руке своей, я не знаю, кто-нибудь как сеял или нет. Ну да, вот семечки в лучшем случае, в этом пакетике семки. Это в лучшем случае. И тому подобные вещи. То есть, но он говорил им на понятном языке, мы можем это понимать. Поэтому мы можем не переживать это. Библиология, мы уделили этому много внимания.